Разговор с ученым в эфире радиоканала «Война» категории 20+. У микрофона я, Асламбек Атуев. Приветствую всех наших слушателей на волне 103.6 FM. В студии у нас академик Академии военных наук Российской Федерации, профессор, доктор экономических наук, советник ректора ГГНТУ, руководитель сектора военных и экономических исследований Академии военных наук Российской Федерации Идилов Ибрагим Ирагиевич. Приветствуем вас, Ибрагим. Ибрагим Ирагиевич.
Добрый день.
Политическая сингулярность, как бы иначе не назовешь, когда в астрономии особенно, когда уже люди не могут понять сферы, где вот эти черные дыры, когда у них наши понятия уже там, гипотезы не действуют, приходится это слово употреблять. Сейчас мы, наблюдатели, самые неравнодушные люди, мы, граждане Российской Федерации, никак не можем понять. Раньше вот эти понятия, которые мы привыкли, что казус белли, там, ООН уже никто, а ООН никто уже не вспоминает. Раньше как-то пробиркой махали. Сейчас может любую страну вот, потребовать нефть. Америка говорит, нам нужна ваша нефть. У Венесуэлы отобрали, сейчас у Ирана не получается. Мы сейчас знаем, что у нас идет СВО. Теперь хотелось бы несколько вопросов вам задать, чтобы вы нас немножко просветили в этих сложных вопросах, которые сегодня, в сегодняшней реалии. Это действительно один из самых сложных периодов для страны, когда вот геополитическое давление, масштаб информационного противоборства достигли исторического максимума. А напрямую влияют процессы, затрагивают наши вопросы суверенитета и безопасности государства нашего сегодня.
Во-первых, нам нужно очень четко разобраться, какие геополитические процессы идут вокруг нас. Вот обратите внимание, в индустриальную эпоху, когда главным фактором экономического развития была нефть, началась Первая и Вторая мировая война. Ту эпоху мы называем индустриальной. Сейчас ей на смену приходит совершенно новая эпоха, технологическая, я ее называю так, электронно-технологическая эра. И те процессы, которые сейчас идут, и то, что вы сказали, что там Венесуэлу захватили американцы, хотят Иран захватить, это все укладывается в рамках слома вот той старой системы и перехода к новому технологическому укладу. Надо отметить, что в новом технологическом укладе, в принципе, те страны, которые не будут развивать свои собственные технологии, информационные, прежде всего, технологии, эти страны не просто могут исчезнуть, даже нации могут исчезнуть. Теперь, что касается непосредственно нашей страны. Конечно же, текущая ситуация обостряет целый комплекс масштабных вызовов во всех сферах жизни общества. Я бы хотел здесь выделить некоторые главные такие узлы проблем, которые я лично вижу. Во-первых, это первая проблема, которая в отношении нашей страны наблюдается, это экономическое давление. Пути решения этих проблем, которые мы осуществляем, это, во-первых, перестройка логистики. Вы, если помните, мы раньше с западными странами очень тесной экономической связи развивали. Все это уже все ушло в небытие, и вряд ли это вернется. Следующее – это импортное замещение осуществляется и, конечно же, преодоление санкций. Беспрецедентное количество санкций, о них уже много говорят. Вот это, весь вот этот клуб проблем в экономике укладывается вот именно вот в то, о чем мы сказали. Теперь следующий узел проблем – это, конечно же, информационный фронт. Во-первых, здесь нашей стране приходится бороться с фейками, кибератаками, психологическим давлением. Следующая проблема глобальная для нас – это такая социальная сфера. Во-первых, мы обязаны поддерживать семьи участников СВО, и, конечно же, мы должны адаптировать общество к новым реалиям. Обществу очень сложно привыкнуть к тому, что происходят такие глобальные изменения в мире. Но общество должно понимать конечную цель, что нас ждет, и когда они будут видеть конечную цель, тогда общество может мобилизоваться. Ну и, конечно, следующий узел проблем – это внешняя политика. Обратите внимание, здесь идет процесс формирования новых союзов и, конечно же, контуров многополярного мира. Мы, как военная держава, действительно тоже можем рассчитывать на то, что с нами должны считаться. В экономическом плане, конечно же, самыми крупными державами остаются это на сегодняшний день США и Китай. Ну и, конечно же, в области новых технологий тоже эти же страны являются доминирующими, но Китай сейчас очень мощный рывок делает. Что касается нашей страны, то, конечно же, в информационном плане, в технологическом плане, в плане создания новых технологий, особенно таких, как квантовые технологии, которые сейчас создаются уже китайцами, например, и американцами, такие компании, как Palantir американская, уже тоже имеют свои квантовые технологии. Вот эта проблема существует. В этом плане мы действительно чуть-чуть отстаем.
Ну, и каковы же меры по обеспечению? Мы видим, что экономика развивается, да, но сегодня при таком развитии событий у нас во Вторую мировую войну, да, фактор внезапности и прочее, но тогда Америка и Англия, вот некоторые страны, которые сегодня сотни миллиардов долларов уже вложили в военную сферу Украины, сегодня они им помогают, а не нам. Каково меру устойчивость так дальше продолжаться? Там тяжеловато будет, если вот так продолжится?
Вот здесь надо очень четко понимать, что спасение Отечества находится в наших собственных руках, как говорится, в руках нашего народа. И каждый должен понимать, что мы находимся в условиях новых вызовов, в условиях гибридной войны со странами Запада. В этой ситуации обеспечение государственного и военного суверенитета нашей страны обходится, конечно же, очень дорого. В этом плане я бы сказал, что нужен такой комплексный анализ всей ситуации, которая происходит. И я лично считаю, что вот этот анализ, он должен одновременно проводиться в трех направлениях. Ну, во-первых, это экономика, во-вторых, это информационная сфера, и в-третьих, это геополитика. И вот именно взаимодействие этих факторов может определять общую устойчивость государства. Можно сказать, что государственный суверенитет именно зависит от взаимодействия этих трех факторов. Во-первых, что мы понимаем под экономической устойчивостью и импортозамещением? Основой внутренней прочности является способность экономики функционировать в условиях жестких внешних ограничений. Что здесь требуется? Во-первых, требуется ускоренная разработка критически важного софта. Ну, это программное обеспечение. Также ускорено развитие микроэлектроники и промышленного оборудования. То есть, вот то, что мы назвали, это основа, я бы сказал, экономической мощи современных государств. Если страна не может развивать свой собственный софт, микроэлектронику и промышленное оборудование, эта страна будет отставать, и ей всегда будут сильные мира всего диктовать условия. Во-вторых, в экономической сфере нужна перестройка логистики. Обратите внимание, мы изменили торговые маршруты, мы развернулись в сторону Азии, Африки. Ну, конечно же, разворот экспортно-импортных потоков на восток мы осуществили и на юг. Но сейчас, вот, допустим, с тем же Ираном, с которым у нас стратегическое сотрудничество, мы видим, что происходит. То есть туда бесцеремонно вмешиваются американцы. С одной стороны, они говорят, что нам помогают на Украине, но с другой стороны, они уничтожают, соответственно, наших союзников там и, соответственно, лишают нас возможности вот этого коридора, например, юг-север, о котором мы много раз говорили. Ну и следующая экономическая устойчивость – это обеспечение финансовой независимости. Во-первых, это расширение использования национальных валют во взаимных расчетах, что мы и так делаем. Это развитие независимых платежных систем, что мы тоже, к счастью, потихоньку реализуем. То есть вот эти все проблемы в экономической сфере, они носят такой масштабный характер, и надо их комплексно решать. Второй фактор устойчивости, о котором мы говорили, это информационная сфера. Ну, во-первых, здесь необходима защита от дезинформации и необходима информационная борьба. Конечно, у нас очень много в стране делается для отражения вот этих информационных атак, которые делают страны Запада. Во-первых, информационное противоборство ведется непрерывно и напрямую влияет на общественное настроение, а это очень важно. Требуется противодействие фейкам, оперативная, во-первых, верификация данных и создание платформ для нейтрализации паники. Mm-hmm. То есть надо объяснять населению, что у нас страна довольно-таки очень сильная, мощная, и, в принципе, мы никому не позволим шутить с собой, так скажем, что у нас всегда есть возможность наказать, так скажем, любого, кто посягнет на наш суверенитет. И в этом плане население должно знать, что население находится под твердой защитой государства. Следующее направление – это кибербезопасность. Во-первых, защита критической цифровой инфраструктуры, госорганов и финансового сектора от масштабных атак. В этом плане уже тоже очень сильная работа ведется. Обратите внимание, сейчас недавно уже из App Store удалили приложение Сбер, удалили приложение ВТБ и многих других системных банков. То есть, конечно же, это все в рамках вот таких атак, кибератак. Это так называемые недружественные акты в наш адрес. Ну и, конечно, нужно формировать свою повестку, это продвигать собственную объективную аргументацию и смыслы на внутреннем и внешних контурах. И третий круг проблем, о которых мы заявили, это геополитические изменения и новые союзы. Обратите внимание, мировая архитектура безопасности, она претерпевает фундаментальные изменения. Во-первых, однополярный мир переходит к многополярности. Происходит укрепление альтернативных центров влияния институтов глобального управления. Это, во-первых, БРИКС, ШОС, и мы там являемся очень активными участниками. Далее мы осуществляем вот такой дипломатический маневр. Это развитие глубокого партнерства со странами глобального юга. И в этом плане проводится огромная работа. Отмечается, я бы сказал, региональная интеграция. Это углубление экономического и оборонного сотрудничества в рамках Евразэс и ОДКБ. Хотя вот сейчас у нас одна страна, Армения, например, пытается выйти из этих структур, но, конечно, это очень сильно ударит по ее суверенитету. Какая из этих трех подсистем имеет наиболее решающее значение для стабилизации ситуации, например, в долгосрочной перспективе? Во-первых, экономическая устойчивость и технологический суверенитет закладывают материальный фундамент для решения всех остальных задач, включая оборонную и информационную безопасность. Без сильного внутреннего производства невозможно обеспечить армию и сохранять социальную стабильность. И в этом плане ведется грандиозная работа.
Ибрагим Ирагиевич, если конкретно аспекты экономической перестройки, вот что-то в этой области, успехи и трудности в микроэлектронике и как вы софты говорите, как... Коротко, можно ответить на это?
Ну, во-первых, конечно, многие могут подумать, что успехов не видно, но на самом деле успехи у нас колоссальные в сравнении с тем, что было, и в сравнении с тем, что становится. Мы действительно очень сильно развиваем микроэлектронику и переходим на отечественный софт. Чтобы понятно было, что такое софт, это программное обеспечение. Вот они стали, я бы сказал, ключевым направлением для достижения технологической независимости нашей страны. В этой сфере происходят фундаментальные изменения, направленные на преодоление жестких внешних ограничений. Во-первых, это производство железа, я бы сказал, и литография. И, конечно же, главный вызов в микроэлектронике – это создание собственного оборудования для печати чипов.
У нас с Грозным же тоже производство вроде.
Ну, железо производит, да. У нас производят компьютеры, да, собирает их. Угу. Есть такая тема.
А достижения вот, в освоении оборудования какие имеются? Вот,
во-первых, у нас уже первый выпуск первого отечественного литографа на 300 нанометров, он уже осуществлен. В 26-м году стартовали, я бы сказал, работы над установками для топологии 90 нанометров. Разработка полноценного российского литографа на 130 нанометров должна завершиться в 2027 году. То есть работы идут, причем мощными темпами. Ну, например, есть такой у нас холдинг-элемент, который уже начал строительство фабрики в особой экономической зоне Иннополис под Казанью. Вот он собирается выпускать полупроводники по техпроцессу 55-40 нанометров. То есть вот это все говорит о том, что у нас идет масштабная работа, и это очень большие шаги на пути нашей технологической независимости. Во-первых, Россия занимается финансированием софта для проектирования чипов, это производство базовых химических материалов для интегральных схем и так далее. Для поддержки отрасли, например, насколько я знаю, с сентября 2026 года вводится специальный технологический сбор с импортной электроники. Происходит переход на отечественный софт. Мы являемся свидетелями этого. Вот я, например, работаю в ГГНТУ, и у нас тоже уже эти процессы идут по переходу к отечественному софту. В программу обеспечения импортозамещения продвигается очень быстро, значительно быстрее, чем в производстве микросхем. Ну, что касается корпоративного сектора, здесь надо отметить, что российские IT-продукты, это операционные системы, такие как Linux, офисные пакеты уже занимают до 70% рынка в госсекторе и крупных компаниях. То есть это очень существенное замещение. Ну, что касается инфраструктуры, особый упор делается на замену систем проектирования и специализированного софта для промышленности. Вот когда специализированный софт для промышленности будет создан, вот это будет очень хороший прорыв.
Ибрагим Ирагиевич, теперь можно, хотя некорректно звучит, вы академик, академично у нас получается по времени, можно о главном рассказать, какие именно российские операционные системы сейчас внедряются вместо Windows, например?
Ну, во-первых, переход на российские операционные системы стал критически важной задачей в рамках импортозамещения. В этой сфере сформировалась тройка лидеров на базе ядра так называемого Linux, который делит 95-98% отечественного корпоративного IT-рынка. Ну, например, Astra, группа Astra является бессменным лидером рынка. Ее доля 76%. Это единственная операционная система с сертификатами всех регуляторов, ну, таких как ведомств, как ФСБ, Минобороны и так далее. Для работы с гостайной и с высшей секретностью нужны именно эти системы. То есть развивается масштабная экосистема, я бы сказал, совместимая экосистема. Ну, дальше второе место занимает такая компания, как Alt. Здесь тоже развивается собственный репозитарий, и, конечно же, эта компания тоже занимает очень существенную долю рынка. Я бы сказал, что в общей сложности в госсекторе, если в процентах приводить, доля отечественного софта, включая ОС, операционную систему, превысила уже 76%. И, конечно же, это позволяет нам существенно, так скажем, заявить о своем военном суверенитете.
Ну да, благодарим вас, Ибрагим Ирагиевич. Теперь хотелось бы просто вопросы, которые, просто простые вопросы, которые нас волнуют. Вот, например, немножко наивно, конечно, сколько времени прошло, они сейчас эйфория у всех республики независимые. Вот Казахстан, несколько раз к ним залетают эти украинские дроны, и, как говорится, никакой реакции. Где 600 героев Советского Союза или больше, чуть меньше, не знаю, казахи, батыры, их предки, где они, что же теперь, ОДГП вроде, где они должны просто давать знать. Корея, корейцы погибли некоторые, сажаясь, так выбили просто с треском их с помощью наших бойцов. Где вот эти, где наши силы? Где наши союзники, братья по оружию,
больше? Я так думаю, что, в принципе, военная мощь нашей страны, она настолько сильная, что пока, может быть, и нет особой необходимости в них. Обратите внимание, современный характер, допустим, специальной военной операции, все построено на современных информационных технологиях, везде дроны, то есть вот таких контактных боев практически нигде и нету. То есть везде электронные системы действуют, и в этом плане мы должны понимать, что те же европейцы, те же украинцы, которые запускают эти дроны, на самом деле центр управления находится не в Украине, а он находится непосредственно у тех же стран Запада. То есть получается, что они свои технологии используют свою инфраструктуру для того, чтобы осуществлять атаки на нас. Но здесь возникает вопрос, как долго это может длиться, то есть сколько мы можем терпеть.
Европа, Запад, весь полмиллиарда населения, у них наука высочайшая, космос, там их аппараты, космическая цивилизация уже, можно сказать.
Но в период Второй мировой войны весь этот коллективный Запад, в принципе, более 50 стран и так против нас воевал. По голове не получили.
Но тогда Советский Союз был, когда воевал с ними. А сейчас-то молчат все.
Во-первых, у нас есть на всякий случай очень мощное оружие возмездия, конечно. Ядерное оружие еще никто не исключал, с повестки дня не уводил, но мы одновременно должны приобретать свою технологическую независимость. Вот мы должны шагнуть в эту новую эру, в новую электронно-технологическую эру. Если мы не сможем перестроиться, конечно, у нас будут проблемы.
Ну, Европа заявляет буквально, что она хочет уничтожить нашу страну. Это кому они говорят? Поднимают дух, всех объединяется у них и своя идеологические вот такие, ну, они еще сигналы шлют нашим, покупайте, продолжайте инвестировать казнокрадам, коррупционерам, покупайте в Испании, там, в Европе, покупайте все равно, если придется вдруг переехать.
Ну, во-первых, если заглянуть в историю, Европа всю жизнь атаковала Россию. Постоянно.
Ну, да, понятно.
То есть у нас, наверное, ни одно десятилетие не проходило, чтобы они не пытались захватить страну. И сейчас, когда идет вот этот слом старой системы индустриальной эпохи, они тоже делают то же самое. То есть у них цель одна. Вся политика основывается на экономике, захват ресурсов наших. И поэтому они пытаются стратегическое поражение нанести нашей стране. Здесь надо понимать, что мы должны сами мобилизоваться. Вот, мы должны понимать, что ситуация сложная, но у страны хватит, так скажем, сил для того, чтобы этому противостоять. Невозможно вот так вот нагло вести себя с ядерной державой. И вот здесь все зависит от того, вот насколько долго у нас терпения хватит.
Ну, терпение, Ибрагим Ирагиевич, это дорогущее оборудование, содержать одну ракету в шахте, там, оборудовать, менять провода там, в старенькой машине, сколько работ, например, я по себе знаю, приходится делать. А они развал России предпосылкой, я уверен, что не дай бог такое быть предпосылкой, если вдруг развала их мечта осуществится, она начнется с пуска этих под ядерных торпед, Посейдона, ракеты, одна подводная лодка даже сможет сплыть их пол континента унести. Терпение одно, но они что, не думают, что мы там самое зря, что ли, такую мощь тысячи с чем-то ядерных боеголовок просто так держат. Ладно, сдаемся, оружие только... чтобы оно расползалось потихоньку, там, без анархии. Да, вот такие они у них мысли наивные.
Ну, вот я одно скажу. Вот в 2013 году, по-моему, была такая конференция стран Евразес, где собиралось очень много военных экспертов, и мне довелось участвовать в работе этой конференции. И вот в своем докладе еще тогда я затронул вот эту тему, заявив о том, что... будущие конфликты будут с использованием роботов, что нам нужно очень мощно в этом плане проводить работу. Получилось так, что к началу СВО мы даже не знали, что такое дроны. Да? Но как только мы поняли, что такое дроны, что дрон может действительно представлять опасность, что один дрон, когда уничтожается нашей системой С-300 или 400, предположим, это все равно, что стрелять пушкой по воробьям. Когда мы это поняли, мы что сделали? Мы очень быстро начали сами производить дроны, и сегодня мы достигли в этом колоссальных успехов. То есть наши дроны сейчас одни из самых передовых в мире, и, в принципе, мы очень быстро, эффективно смогли вот эту проблему решить.
Ну, проблему они решают, десятки стран, если мобилизуются, то там с дронами не обойтись. Куда вот умные люди раньше говорили, простую ракету поставят они возле нашей, надо тут же нанести, пока они не установили даже простую ракету. Дальше что?
Ну, обратите внимание, вот...
завершая.
Они же сейчас тоже очень большие есть, поставки европейцы делают своих комплексов для Patriot. Ну, ракеты. Конечно, эти ракеты, мои, ихние ракеты, должны будем сбивать именно нашими системами противовоздушной обороны. И поэтому нужно, конечно, эти наши ракеты, те же гиперзвуковые системы, которые запускаются, нужно очень экономно расходовать. Почему? Потому что нельзя их на поражение дронов их направлять. Это очень дорогостоящие системы. То есть, сколько они смогут поставить своих систем Patriot, сколько ракет в будущем мы можем ждать от них. То есть, каждая ракета, она должна будет поражаться именно нашими системами противовоздушной обороны. И вот здесь, конечно, почему вот я считаю, вот медленно все идет, потому что мы не знаем пока, сколько европейцы... будут им поставлять эти ракеты.
Им не покажут, зубы не получат.
А ракеты – это действительно очень грозное оружие, по сравнению, они на дальние расстояния летят, по сравнению с теми же дронами. Но я думаю, сейчас уже находят эффективные способы борьбы и с дронами. Просто, может быть, нужна какая-то новая система, которая позволяла бы действительно и каждый регион охранять. То есть, конечно, получается, в любой регион залетают эти дроны. Ну, может быть, даже уже пора на уровне регионов как-то создавать, чтобы и население в этом участвовало, может быть, в противодействии всего этого. Как это будет разворачиваться, это вопрос военных, конечно, но и как должно разворачиваться.
Надеемся на мудрость, дальновидность, решительность наших властей, наших ребят, которые сражаются на СВО. Дай Бог нам всем удачи, здоровья, успехов. Ибрагим Ярогиевич, большое спасибо вам, что нашли время. Потому что тревожная ситуация, хочется тоже что-то оговорить, послушать. Нигде она идет, она везде, ни границ нет уже.
Ну, ситуация действительно тревожная, как вы сказали, но мы должны понимать, что мы смогли обеспечить свой суверенитет. Государственный, военный суверенитет. В принципе, нам переживать не за что, но нам нужно мобилизоваться однозначно. Во всех тех сферах, которые мы назвали. Это экономика, это информационные технологии, это непосредственно геополитика. То есть мы должны искать союзников, мы должны обязательно заниматься новыми информационными технологиями. Вот впереди нас тут квантовые технологии, кстати. Квантовые технологии, они действительно представляют очень большую угрозу. Ну, представьте себе, вот уже эти квантовые технологии китайцы изобрели. Представьте себе, что, например, какой-нибудь рой, допустим, из каких-то мелких, рой из робота, величина как с пчела, предположим, запускается в одну цель. Вот через два года, когда квантовые технологии будут изобретены, вот этот рой можно будет направить в одно узкое место. Если каждый микроробот оснастить, допустим, несколькими граммами тротила, на выходе, куда в какую-то направленную точку, если это попадет, это уже будут тонны тротила.
Вот это... Америка дальновидная, она все в Европу нас стравила. Сейчас за Китай хотят взяться. Вот они заранее думают, чтобы эта мощь, чтобы не на них не сыграла.
Ну, здесь очень просто можно сказать. Вот те страны, которые не будут иметь свои собственные технологии, информационные, квантовые технологии, они будут пользоваться чужими. А это означает потерю суверенитета.
Как этот Черчилль, вся Англия, говорит, смеялась, когда в ответ Гитлеру. Он говорил, что свернет Англии шею, как курица. Он говорит, нашел шею, нашел курицу. Тем более Европа нашла, кого уничтожать. Россию, ядерную державу, с ее народом, скажем так. Ну и надеемся, что все будет благополучно. Для этого нужно нам всем мобилизоваться.
Ну, я бы сказал так. Для того, чтобы нам мобилизоваться, нам нужна очень мощная, я бы сказал, экономика. И вот в этом плане я считаю, что экономика нашей страны, она должна быть социально ориентированной. Mm-hmm. Если она будет социально ориентированной, то это будет означать, что народ сможет мобилизоваться.
Да, и в доходах не должно быть как между небом и землей.
Совершенно разница, верно, да.
Кто-то 20-30 тысяч получает, а кто-то миллионы получает. Да.
Ну, конечно, это помощь о ветеранах, это помощь о бедных, обездоленных. Вот это все должно быть в первую очередь.
Ну,
в таких условиях наших.
Благодарю вас, Ибрагим Ярыгевич. Еще раз радио Сурчин. Напомню, что мы обсуждали тему обстановки в мире. А в студии у нас был академик Академии военных наук Российской Федерации, профессор, доктор экономических наук, руководитель сектора военных и экономических исследований Академии военных наук Российской Федерации, советник ректора ГГНТУ имени Миллионщикова Идилов Ибрагим Ирагиевич, Асламбек Атуев, инженер монтажа Хадижат Аслуханова, звукорежиссер Седа Базаева. Благодарим вас за внимание. До новых встреч на радиоканале «Война».